Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы говорим об истории и сегодняшнем дне московского благоустройства. Наш гость Елена Львовна Беляева, автор трудов по благоустройству Москвы, советник России Российской академии архитектуры, академик Российской академии естественных наук и доцент Государственного университета землеустройства. Елена Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я напомню наши координаты. Да. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал, где можно почитать все последние новости. Наша радиостанция «Радио Говорит МСК». Елена Львовна, вот расскажите, пожалуйста, когда вообще возникло понятие благоустройства в Москве именно на уровне городской власти? И можно ли считать точкой отсчета появления статьи расходов благоустройства в бюджете Москвы в 1897 году. Я напомню, что тогда власти объединили две статьи расходов – мостовые, очистка города – в одну – благоустройство.
Ну, я слышала, что некоторые авторы, некоторые публикации считают именно эту дату за точку отсчета. Но я думаю, что все понимают, что реальное благоустройство в Москве началось буквально по мере ее создания. Uh-huh. Да? То есть это начинается с XII века, на самом деле. Ну, когда городом Москва стала, это был XIV век, потому что благоустройство всегда шло параллельно как бы с градостроительным развитием, и таким образом оно решало вопросы обустройства территорий и очень много важных функций. Вот, например, одна из самых важных функций, это уже был 14-17 века, они были связаны с защитой города. Это речь идет об оборонительных сооружениях, которые предполагали действительно огромные работы по устройству рвов, обводненных рвов, по строительству мощных как бы сооружений, которые всем известны. Это сооружения и Кремлевские, и Китай-города, и Скородома, который сейчас на его месте проходит Садовое кольцо. И все вот эти многочисленные сооружения, на самом деле их было еще больше, просто они хорошо подзабыли. Вот. Все эти сооружения, это же тоже часть благоустройства. Кроме того, вот эти обводненные рвы, это как бы средства защиты пожаров. Кроме того, устраивались как бы многочисленные водные объекты, где копанные пруды, где, так сказать, пруды, которые создавались за прудами. Это все инженерные работы по благоустройству. Устройство территории.
А вот водоотводный канал, который сейчас мы все знаем.
Вот водоотводный канал был намного позднее. Это уже в екатерининские времена. Тогда на Большом Каменном мосту случилась авария, его надо было ремонтировать. И для того, чтобы сделать, ну, часть стока отвести из канала имени Москвы, вот провели вот этот водоотводной канал. Представьте себе, какого, так сказать, масштаба эти были работы по
для того
временам.
Времени, конечно.
Да. И кроме этого, да, до этого были работы, которые при строительстве Кремля, это при, так сказать, Иване III, и потом это продолжалось, это связаны были с тем, чтобы развернуть сток реки Неглинки вдоль стены Кремля, и таким образом там вот создали еще пруды красные, так называемые, и вот эти все сооружения должны были защитить как бы город вот благодаря стоку, переброшенному реки Неглинки, которая потом позже еще
ушла.
в трубу.
Ушли,
да, а сделали туда. Александровский сад, но это значительно быстро, позже по времени. Поэтому для меня такой вопрос, как бы, когда началось? Конечно, не тогда, когда было принято решение о строительстве мостовых.
Но это, видимо, слово просто появилось тогда, может быть, благоустройство.
Нет, это не так. Это появилась статья в бюджете Москвы. И поэтому все специалисты по управлению, они считают, что с этого началось, на самом деле, благоустройство Москвы. А я, поскольку я градостроитель, сейчас мы говорим об истории градостроительства, я говорю и привожу примеры именно благоустройства из градостроительной, строительной практики. У меня таких примеров масса.
А какие вот еще есть, да, работы, вот, в которые проводились в то время по благоустройству, и за счет чего? Вот брали деньги с горожан или привлекали их к таким работам?
Дело в том, что формы были самые разные. Ну, во-первых, как бы я еще хотела обратить внимание, что до 18 века, ну, практически в Москве существовал слободской тип расселения, это значит усадьбы, которые были как бы объединены, как бы вот, ну, огороженными такими территориями, ну, усадебные застройки, посадами еще по-другому их называли. Вот. И, конечно, внутри посадские работы, они как бы проводились, ну, силами, так сказать, собственников, вот, скажем, тех участков и тех сооружений, которые там находились. Вот, какие они формы искали, у них же были работники и так далее. Это же, ну, не просто, эта система как бы такая понятная. Ну, то есть это все-таки за счет таких средств небюджетных. Естественно, городские сооружения за счет средств города строились. Но, в общем-то, серьезно говорить о том, что как планировалась эта деятельность, да, как она называлась, и было ли тогда слово благоустройство, конечно, такого слова не было. Речь шла о конкретных работах. Вот если говорить о том, когда начали планировать именно благоустройство, вот в такой градостроительной части, связав это с планировкой города, с его развитием, с мероприятиями по разборке, допустим, сооружений вот этих фортификационных, которые мешали развитию города. Вы все же представляете, какие объемы земляных масс при этом надо было перемещать, и какие, в каком количестве вот эти водные объекты надо было зарегулировать по-другому или убрать в трубы. Вот. Это все уже было в екатеринские времена. В то время был составлен такой план Кожина. Это 70-е годы, генплан Кожина. По-настоящему это первый генплан, который сделан был на нивелированной основе. То есть это значит уже не просто план, как известно, Сигизмундовы, Мичуринские, где просто планировка была. Это уже план с отметками, где было можно просчитать все эти объемы работы. Ну, это был серьезный проект. Вот. Поэтому вот и тогда вот впервые уже стали резервироваться территории под озеленение, допустим. А, то есть это была не стихийная уже деятельность, не деятельность там в границах каких-то участков, а именно под городские такие мероприятия. Ну и примерно в этот же период стали строиться крупные общественные здания в Москве. Ну вот, например, всем известный дом на...
Ну, сейчас вспомним, да, вернемся к этому.
Да, вот, инвалидный дом и так далее. Вот я просто хочу сказать, они все как бы благоустраивались, строились, когда благоустраивалась прилегающая территория. И таких примеров как бы с благоустройством, уже почти таких полноценных, уже в то время было много. Когда мы перешли, так сказать, век уже 19-й, да, особенно после того, как вот, так сказать, произошел пожар Москвы, были все эти наполеоновские наши последствия военных действий, то, конечно, было создано достаточно, ну, быстро, через год практически, специальная комиссия по восстановлению города, вот, под руководством Цицианова, и там участвовали наши ведущие или великие архитекторы. Сейчас уже правильно говорить великие, это и Бавей, Стасов, и как бы таким образом Жилярде, и таким образом как бы это была совершенно серьезная плановая деятельность, да, у них был как бы проектное бюро, где было представлено архитектурное и землеустроительное как бы действие, и вот они действительно проектировали перепланировку города, то есть тогда были сформированы производственные, жилые зоны в каком-то виде, в общем, и общественные зоны, в то время как бы были запроектированы площади, да.
Это вот первые. Именно после войны 1812 года,
да, войны 18-го года. Мы не имеем возможности сейчас рассказать подробно эту историю, и я представляю интерес к этой теме, потому что история архитектуры достаточно хорошо изложена.
Знаете, нам история, не надо все, нам вот самые такие, вот, такие интересные, которые, моменты.
Да, самые интересные знаковые, моменты, знаковые, да, для меня это вот как бы как раз вот это послевоенное перестройство, переустройство после 18-го года, ой, после 12-го года. Вот, и вот это переустройство, оно заняло совсем немного времени. Это порядка, ну, допустим, уже в основном, да, это было к 20-м годам, а к 40-м это был уже замечательный город, и он приобрел вид как бы дворянского города, совершенно как бы, так сказать, ну, уже города.
Нет, а вот, города вот Садовое кольцо, слаботы.
Садовое кольцо, ну, Садовое кольцо как бы начали понемножку как бы разбирать уже в эти времена, но по-настоящему эти работы по разборке, они завершились позже, то есть все шло по этапам. Вот, например, Белый город действительно ближе к этому, ну, почти сразу после, так сказать, разборка началась, после войны с Наполеоном, потому что там много сгорело. А здесь на будущем Садовом кольце, то есть в районе Скородома, ну, начались работы сначала на двух участках, потом они понемножечку продолжались, а серьезно закончились уже в советское время, в 30-е годы, когда Садовое кольцо полностью было сформировано. Вот. Ну, тогда были приостановлены вот эти работы, связанные с устройством именно, ну, участков, обустройством, благоустройством, озеленением этих участков по трассе Садового кольца, по трассе земляного города фактически. Вот. То есть вот этот проект отделённых таких пространств, он не был в этом месте реализован, только по, так сказать, в габаритах улиц. Вот. А, так сказать, полным, ну, и вот эти работы шли этапами. То считается, что только два участка было на Садовом кольце приведено в порядок, так как это было задумано с бульварами.
Угу. Вот по поводу еще, кстати, озеленения. Сегодня Москва активно озеленяется, и в рамках программы мэра Москвы «Мой район» реконструируются и обновляются старые парки, разбиваются новые. Когда у городских властей возникло понимание того, что город нужно озеленять? И можно ли считать, что точка отсчета стала распоряжение властей после войны 1812 года, чтобы домовладельцы на уже упоминавшемся, да, земляном валу устраивали палисадники?
Ну, скажем, если говорить именно о земляном валу и, скажем, о домовладельцах, то это, видимо, так и было. Но сами масштабные мероприятия по резервированию этих территорий, по их обустройству, они, конечно, были, ну, начались раньше. То есть, и на самом деле, как бы, достаточно, если говорить вот об этом периоде, но то все-таки как бы бульвары Бульварного кольца были сформированы, в то время были площади сформированы в основном. Вы знаете, Триумфальную площадь с Триумфальной аркой, она в этом, ну, она всегда, как бы, эта площадь использовалась как, так сказать, Триумфальная, но вот обустроена таким образом, чтобы с установкой Триумфальной арки в честь победы над Наполеоном, это было действительно именно, ну, вот где-то в этот период. Вот, что еще интересного? Вот еще как бы и в генплане Кожина, собственно, речь шла об озеленении каких-то территорий, но по-настоящему это вот, ну, 18 и начало 19 века уже такие работы шли, потому что где-то к 40-м годам, скажем, вот это прогулки в парках, садах городских, они были, ну, очень популярны среди москвичей, вот, все их очень любили, и это был целый образ жизни. И вы именно вспомните Пушкина и как вообще люди в то время, да, проводили время. Это все было как бы на самом деле поставлено на очень такую широкую основу, это вот как образ жизни был. А почему? Потому что в это время уже, ну, как бы восстановилось количество населения в Москве, оно увеличилось, стало расти, и, в принципе, ну, появилась такая возможность. И правда, город стал красивым, он стал связанный, его планировка улучшилась, и можно, он стал более доступный для того, чтобы вести, ну, такой образ жизни. Хотела еще отметить вот такой вопрос. Он очень важен, на самом деле, в каком смысле, что вот вся вот, все градостроительное развитие Москвы и Санкт-Петербурга, то есть я, когда изучала вот эту историю благоустройства, обратила внимание на такой вопрос. Ну, изучала не по книгам, потому что книг таких нет. Вот, а есть история архитектуры, как я говорила, есть там другие, как бы, дисциплины, историю градостроительства, а вот благоустройства нет как такового. Поэтому мы вам с вами вот это проговариваем, этот материал, ну, так сказать, достаточно... можно сказать, почти впервые. Ну вот, поэтому я хотела сказать, что обратила на что внимание, что когда еще встал вопрос о строительстве Петербурга, это было удивительно. Оказалось, что, и, так сказать, конкретно вот переноса, да, из Москвы в Петербург столицы не было. Просто там организована была столица, были организованы, ну, основные функции, как бы, городские. Они там размещали государственные функции. Вот. А, значит, вот Первопрестольная, как называлась Москва, она была вот в этой системе расселения. И она сохранила свое значение как главный религиозный центр и как бы культурный, тоже очень важный центр. Вот именно центр традиционной культуры и как бы никогда вот это, скажем, их развитие планировалось взаимоувязано. И вот это очень важный момент, ни разу не слышала.
Чтобы дополняли друг друга,
что, да?
Да.
И вот даже когда началось послевоенное, после 1812 года восстановление Москвы, да, в начале первый год, в 13-й, это делала одна и та же комиссия по совместному развитию Санкт-Петербурга и Москвы. А вот уже с 13-го года была создана как раз дополнительная комиссия с Сазановым, о котором мы говорили.
А, Елена Львовна, сегодня в рамках программы «Мэра мой район» активно обустраивается набережная Москвы-реки. А когда вообще в городе появились набережные? И где появились?
Скажем, набережные? Ну, с тем или иным, с простеньким как бы берегоукреплением и с какими-то причалами, они, конечно, появились в древности, потому что если мы возьмем древние виды Москвы в районе Кремля, то мы увидим там все-таки как бы, ну, замощенную деревом бревенчатую набережную. Вот. Но она была вот именно так обустроена, чтобы сойти с причала на берег и так далее. Настоящая городская набережная, она в екатеринские времена была это построена. Хотя, так сказать, ну, первый был проект Казакова, ой, первый был Баженова. Вот. Не знаю, сколько он просуществовал, может быть, он просуществовал как проект. А вот уже как бы в том виде, в каком она существует, это проект Михаила Казакова, и вот он существует до настоящего времени. То есть там вот эта и улица была проложена, и озеленение было вот в этом виде. Ну, а потом в городе уже одна из первых – это Раушская набережная. Угу. Ну, это все как бы знают.
Здесь вот рядом.
Да, на противоположной стороне. Угу, угу.
Мы сегодня много говорим о создании комфортной городской среды. Программа «Мой район» как раз и решает эту задачу. Елена Львовна, а как менялись представления о городском комфорте с течением времени? Например, там 18-19 века. Какие новые стандарты городской жизни появились в конце 19-го, начале 20 века? Ну, может быть, там электрификация, да, канализация, телефонная связь, что-то еще.
Да. Ну, в таком случае нам надо существенно разделить 18 век и 19-й, поскольку они принципиально разные. Но вот с точки зрения комфорта, именно комфорта инженерного обеспечения, да, то вы знаете, что были такие очень серьезные проблемные ситуации в городе, и с чумой связанные, с эпидемией и так далее. И возникли, были решены вот как городские программы, да, вот вы об этом спрашиваете иногда, вот как городские программы, это программа размещения кладбищ, да, то есть было первое Лазаревское кладбище, оно немножко раньше было, вот, так сказать, устроено, ну, вот после чумного бунта оно было реконструировано, и после этого еще 6 кладбищ таких городских и национальные кладбища. Ну, действительно, санитарная обстановка была крайне неудовлетворительная, потому что кладбища были приурочены к церквям и монастырям, их совершенно не хватало, и вот обстановка из-за этого была очень сложная, потому что серьезных водозаборов тогда не было, и, конечно, это все было опасно. Вот. Но примерно тогда же, да, в связи с этими событиями, и началось строительство водопровода. Вот сейчас мы праздновали не так давно 250 лет Московскому водопроводу, и получилось так, что, ну, тоже под влиянием этих событий...
Всего-то 250
всего-то.
Лет.
Вот, вы знаете, мне тоже интересно, я обращу внимание, что мне вот уже чуть за 70, да, но я просто
хорошо
вот в масштабе жизни, я стала оценивать и нашу историю, потому что, когда я была молодой, представить себе, что было там 50 лет назад, это казалось, это очень давно. А сейчас я совершенно воспринимаю историю, понимаете, как очень близкую тему, потому что, ну, действительно, совсем немало ведь времени, мало времени прошло с тех пор, как и Пушкин жил, вообще-то говоря, и поэтому язык его достаточно близок к нам и так далее. Ну, может быть, изменения в моде произошли. Ну, я шучу, технический прогресс, но сами вот эти временные рамки, они очень важны. Вот, например, была война с Наполеоном, к этому времени, допустим, в Москве до начала было 6 тысяч газовых светильников, да, в Москве. После этого, как бы, после этой войны стало 8.
Угу.
Вот, но я просто хочу сказать, вот проблема освещения, как бы, на первый раз вот освещение было устроено, как бы, ну, не устроено, а организовано во время свадьбы дочери Бориса Годунова, но только в Кремле и в рамках этой церемонии, а в городе не было. Потом, ну, я не буду рассказывать, наверное, потому что иначе мы не успеем все проговорить, потому что были и масляные фонари и так далее. Ну, вот где-то к концу уже, так сказать, 19 века у нас освещение было очень хорошо организовано, и, ну, в основном, конечно, газовое. И только в самом конце уже 19-го столетия появились вот первое электрическое освещение в Кремле, потом около храма Христа Спасителя, ну и компания Siemens это двигала, да, продвигала электричество, и вот появились и первые электростанции и так далее. Поэтому, ну, это уже как бы связано с началом 20 века. И поэтому, когда говорим, что вот многие программы, которые пришли в город из, так сказать, в советское время, были реализованы, на самом деле они были разработаны до этого. И если нам стоит говорить о второй половине XIX века, это, безусловно, стоит, потому что именно тогда начались самые масштабные работы, да, потому что и город-то стал бурно развиваться. Поэтому это все очень связано. Вот, по мере возникновения проблем они и решаются, в том числе средством благоустройства.
Елена Львовна, а вот если возвращаясь к воде, были в Москве свои оригинальные разработки очистки воды и канализации?
Ну, вот по очистным сооружениям я хотела бы все-таки сказать чуть попозже, по канализации. Они были, и они были совсем уникальны, потому что, ну, давайте сначала начнем о воде. Вот, потому что, допустим, вот не хватало, и не очень хорошо работал вот этот московский водопровод Мытищинский, вы знаете,
вот
и как бы не строили,
да, были
насосные
проблемы.
Станции, все это, вот, но и воды все равно не хватало, а система раздачи, вы тоже знаете, довольно долго была такая, что как бы там был большой резервуар огромный на, так сказать, в Сухаревой башне, а потом подводящие сети были, разводящие по районам, и устроены были фонтаны, вот эти красивые, которые мы видим в Москве, они выполняли функцию такую, что к ним подъезжали водовозы, как бы, ну, забирали воду в бочках, ведрах и развозили уже потребителям. Вот, то есть вот эта фонтанная система, она прослужила долго, но уже как бы чуть позже появились такие как бы дополнительные водозаборы. И вот первый водозабор в Москве был глубокий, да, из артезианских вод. Он имел глубину огромную, 455 метров. Это очень много. Вот, то есть мы понимаем, что у нас разрешение на бурение скважины это от 100 метров начинается очень серьезно получать. А тут представьте, какая глубина. И я хочу сказать об этом, ну, я не знаю, кто-нибудь говорил или нет, но дело в том, что все вот эти уже с екатерининских времен, все вот эти мероприятия инженерные по благоустройству, они проводились на основании очень серьезных изысканий.
А вот каких мы узнаем?
И экологических, да, и гидрологических.
Я предлагаю это после выпуска новостей обсудить. У нас в гостях Елена Беляева, автор трудов по благоустройству Москвы, советник Российской академии архитектуры. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего города и для всех горожан. Сегодня мы говорим об истории московского благоустройства. И у нас в гостях Елена Львовна Беляева, автор трудов по благоустройству Москвы, советник Российской академии архитектуры. Елена Львовна, здравствуйте еще раз.
Добрый день. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» и телеграм-канал, где можно почитать все последние новости. Это радио «Говорит Москва». Елена Львовна, мы остановились, да, в прошлой получасовке на теме воды.
Да.
И вот уникальные разработки, которые были сделаны именно в Москве.
Да. Ну, я хотела бы сказать так, что разработки были достаточно серьезные, много зарубежных специалистов в то время приглашали, и даже если посмотреть перечень изыскательских работ для того, чтобы было можно обнаружить какие-то альтернативные источники, их было большое количество. Но все же как бы вот эта мытищинская вода, мы обратим внимание, что это из горячего ключа, то есть из подземных источников, и вопрос очистки при ее водозаборе особенно не было. Другое дело, что стояла как бы проблема именно, скажем, подачи воды, да, потому что были огромные потери. Почему мы говорим, что вначале не очень эффективна была система? Потому что стояла проблема именно, ну, переброски ее в Москву, и были очень большие потери. И строительство насосной станции, сначала акведука, а потом насосной станции у Крестовского моста, они как бы каким-то образом улучшили систему вот эту подачи, но все равно, ну, представьте себе, что такая трасса, она была достаточно длинная для того, чтобы все это ухудшалось. Ну, тем более, что при эксплуатации, конечно, появлялось дополнительное загрязнение, вот. А вот в отношении очистки есть другая проблема, потому что, собственно, и загрязнение воды-то образовалось, повышалось в городе из-за того, что не решена была проблема канализования. То есть в городе были выгребные ямы, и вот эти, кроме этих выгребных ям, были хозяйственные дворы, где жили животные, и лошади, которые ездили во всех видах как бы по городским улицам, они тоже как бы загрязняли территорию, загрязняли сток. Поэтому получилось так, что, собственно, загрязнение воды, оно было, ну, вот имело такой площадной характер и очень серьезный. И поэтому, собственно, и было принято решение это как бы вести достаточно чистые воды из далеко достаточно от границ города, потому что по тому времени это было очень далеко, но из-за того, что они были достаточно чистые. А вот вопросы канализации, их уже пытались решать, ну, на век позже практически, потому что ну, где-то начиналось где-то в 70-х годах, но потом как бы уже, так сказать, перешли, да, обсуждались разные проекты совместной канализации, когда и поверхностный сток, и канализация как бы хозяйственно-бытовая, они все как бы сбрасывались в единую систему, чистились и так далее. Ну, многие города мира, они используют именно такую систему. Она для нас оказалась неэффективной, и вот именно эти большие, очень серьезные работы по обоснованию эффективности системы канализования, это был огромный труд по благоустройству. И вот, как бы, скажем, вторая очередь с очисткой сточных вод, да, вот канализационных стоков, хозяйственно-бытовых, со сбросом на люберецкие пара орошения, они, это получило премию на международной выставке в Брюсселе, которая, ну, вот, проводилась в 1913 году. Кажется, они были введены в действие в 2011 году. И эта медаль называлась за образцовое как бы содержание территории города.
А у нас же до сих пор они, по-моему, самые мощные, да? Самая мощная у нас система.
Но дело в том, что, но дело в том, что тут трудно сказать, потому что да, действительно они, у нас система очень совершенная, и требования к очистке сточных вод, и хозяйственно-бытовых, и ливневых, они, конечно, жесткие, самые жесткие в мире. И поэтому как бы к тому, чтобы у нас появилась такая канализация, надо было еще подойти. И вот эта вот область, как бы, которая сформировалась в то время, коммунальная гигиена, которая называлась, это как раз она, ну, создала такую возможность сделать и реализовать это, запроектировать, ну, собственно, на века. Вот. Поэтому я думаю, что это действительно одно из таких достижений как бы мирового уровня. Поэтому с точки зрения обеспечения водных ресурсов, да, но при всем том, город настолько стремительно рос, что к началу 20 века это население его составляло где-то 1 000 000, а как бы к 17-му году, тысяча к революции, 1,8. То есть, ну, это огромное, прирастало. Стремительное, потому что быстро шла индустриализация. И если мы вернемся к тому, как формировался, скажем, ну, вот весь такой градостроительный комплекс города, в том числе его благоустройство, то, естественно, ну, точка отсчета надо считать вот отмену крепостного права, и когда население из, так сказать, всех, так сказать, районов и весь России как бы приезжало сюда, и стал формироваться, создаваться Московский железнодорожный узел, то есть, ну, начиная вот с этой дороги знаменитой Санкт-Петербург-Москва, и потом быстро-быстро как бы построены были другие направления, и достаточно быстро появилось как бы объединяющее их внешнее кольцо железнодорожное и внутреннее, которое, вот мы знаем, как малое кольцо железной дороги, да, которое сейчас у нас центральное кольцо, да, где ходит МЦК. Уже МЦК. Да.
МЦК, да.
Вот, да. То есть я, кстати, была по проекту планировки, вот, скажем, по ТЭО, и ТЭО третьего транспортного кольца, эти шли сооружения вместе, и МЦК. И мы ездили на дрезине, вот нам показывали территорию, потому что поезда пассажирские там не ходили, только товарняки, они связывали промышленные зоны. Вот. И было очень интересно объехать это на дрезине. Вот. Но я просто что хочу сказать, что вот это кольцо, оно решило очень многие проблемы связей в городе, которые создали, потому что объединило эти дороги на каком-то расстоянии от центра, и все периферийные районы, которые, скажем, это были жилые, производственные, и было очень много зон отдыха организовано, примерно вот в этом радиусе, да, но и не только Серебряный Бор, но и много очень других, вот. И вот это имело очень большое значение для развития, для времяпрепровождения того, что вы называете комфортной средой. Это было именно так, потому что по возможности это нужно было делать. А вот как бы все-таки канализование в центре было к началу, ну, в начале как бы 20 века 50%, а в городе еще пока оставалось 28%. Поэтому постепенно это шло.
А когда вот советская власть обратила внимание на благоустройство столицы, и как оно вообще тогда понималось, какие программы, может быть, интересные принимались?
Я думаю, что было немножко вот по-другому, исторически было по-другому, потому что на фоне всех этих программ, ну, в том, что очень многие социальные вопросы, вопросы комфортности и качества жизни не были решены в свое время, да, до революции. Ведь все эти проекты строительства метро, переброска рек из, из бассейна Волги, то есть каналы имени Москвы, они все были как бы, ну, и фактически план ГОРЛО, да.
Но проект строительства метро появился еще до революции.
До революции. Да. Вот все они, все
только,
эти
только
проекты...
Только это было открытое метро, по-моему, насколько я помню.
Нет, по-моему, нет все же. Но, тем не менее, получилось так, что все вот эти крупные проекты, их технико-экономические обоснования, основные какие-то решения, они были заложены еще тогда. А многие из специалистов, которые работали в то время, они как бы, ну, реализовали уже свои проекты как бы в советское время. Ну, поэтому так успешно стало это возможно, когда закончилась гражданская война. Ну, было можно, как бы появилась возможность все это завершить быстро в новых условиях.
Но в новых условиях завершали уже в 30-е годы, все-таки 20-е еще надо было восстанавливаться. Там был НЭП, надо было.
К 37-му году. Да, и тут мы, конечно, вернемся и к роли. Я вам расскажу еще такой момент. Вот книжка такая замечательная, вот, называется «Благоустройство городов». Вот, собственно, вот это понятие, если говорить о понятии благоустройства городов не в управленческом, не в муниципальном плане, да, бюджета и так далее, а вот именно в градостроительном, то это относится к 1913 году, это Владимир Николаевич Семенов. Вот, он как бы, ну, написал книгу такую замечательную, которая, в которой обобщается и международный, и российский опыт. И вот это слово «благоустройство», оно, ну, это слово как бы было использовано, вот, как для, так сказать, придания социального смысла вот этой деятельности по территориям, да, по обустройству. Потому что, например, вот если мы будем искать перевод слова «благоустройство», его там, ну, на английский язык, на другие языки, они, в принципе, его не существуют. Но не, ну, не существует, потому что нет такого содержательного понятия. Цели нет
такой. А что принципиально нового в организации городского комфорта предложили городские власти в советское время?
Учитывая, что там как бы вот это коммунные, да, да, должны были жить коммунные,
Но дело в том, что да, но дело в том, что вот уже после как бы гражданской войны, когда началось вот это строительство, и строились как бы и производственные, промышленные предприятия, и строились как бы жилые районы. И вы все знаете, вот помните, да, вот застройка вот эта замечательная тех лет, 30-х годов, вот, она как раз, ну, предполагала формирование таких жилых ячеек, очень озелененных, очень таких, так сказать, правильных, нормативных, как мы их сейчас вот говорим, и это, собственно, это перешло и в международный опыт, это получило мировое признание как сам принцип, как бы,
вот именно
комфортной среды, комфортной среды, вот, потому что это потом, так сказать, и в Германии это много использовали, и в других странах, и вот сам вот этот принцип благоустройства озеленения, он стал самым главным, поэтому если говорить о том, что у нас самое замечательное, действительно, это вот наша пока еще сохраняющаяся система озеленения, потому что, ну, у нас даже вот нормативные уровни, давайте будем говорить не о том, насколько они реализованы, да, а то, что важно, что они сохраняются, да, что это все-таки там 5 метров это в центре и как бы на уже других территориях до 7 метров на человека. Вот, это достаточно большой показатель. Вот. Но я просто хотела рассказать о Семёнове, потому что он первый автор генерального плана Москвы, с которого пошли все планы советского периода. Когда наши архитекторы говорят о том, что были генпланы Щусева, там, ну, другие, они как бы связаны были именно с проектированием. Ну, скажем, во-первых, это было не на геоподоснове, но это не были реальные проекты. Это было, не было никаких исследований, это были архитектурные концепции. Более того, они делались больше в высоту, по центральной части, да, и как бы не было вот такой пространственной разработки. А вот как бы в работах уже 1937 года были аккумулированы и все те достижения, которые мы говорили до советского периода, потому что принципиальные подходы были учтены, и это была действительно принципиальная концепция развития города, и вот соотношение всего вот этого зонирования, производственных территорий, коммунальных, жилых, озеленения, они все именно тогда и появились. И если вы, как бы, ну, кто-то внимательно захочет посмотреть такие, допустим, проекты еще раз реализованные, ну, наверное, все гуляли вот в отреставрированном, в районе Северного вокзала отреставрировано.
Конечно.
И вот этот канал имени Москвы, это же была прекрасная зона отдыха для москвичей, да, ну, это конец 30-х годов.
Вот вернули.
И, да, вот, и поэтому как бы и ходили эти речные трамвайчики, которые мы сейчас пытаемся как бы запустить, а красота была, так сказать, ну, просто неописуемая, потому что, скажем, про проекты я имею в виду, там очень много такого, что на вот этой выставке, которая на территории Северного вокзала, ну, об этом даже и не говорилось. То есть это, ну, обустройство всех вот этих зон отдыха, вот, в районе, допустим, ну, как это сказать, в районе Мневников, там, в районе Филевского парка. Это были настолько масштабные мероприятия, что об этом тоже можно мечтать.
А Елена Львовна, особенность программы мэра Москвы «Мой район» – это внимание всем районам города, создание комфортной среды в отдаленных от центра районах, ну, относительно отдаленных, потому что Москва все-таки она, конечно, не такая уж гигантская, как кажется, как выясняется. А что в советское время делалось, как выглядело благоустройство вот в так называемых спальных районах? Было ли оно там, или оно охватывало только центр?
Ну, безусловно, оно было. Вот, оно, безусловно, было привязано к нормативной базе, очень жесткой, да, и нормировались все вот эти показатели обеспеченности озеленением, подъездами, и все вот эти требования, они жестко контролировались, что было достаточно легко делать в условиях...
А там же были даже какие-то экспериментальные районы.
Вот сейчас я об этом расскажу. Вот. И это было достаточно легко сделать, потому что была серьезная система экспертизы и всего этого, ну, это все жестко контролировалось. Но районы очень отличаются друг от друга. Вот, например, район, как бы, ну, Алтуфьево и Леонозово, да, вот особенно вот Леонозово, ну, вот около выхода из метро там, вот, великолепный бульвар, и дальше застройка тоже 70-х годов, но с великолепными озелененными дворами. То, там удалось сохранить вот существовавшую на тот период зелень практически в полном объеме, разместили застройку очень эффективно, да, ну, некоторые ругали за это, потому что считали, что в озеленённые массивы нельзя размещать дома. Но, тем не менее, это благоприятный очень район. Вот. А как бы район, например, Медведково, там какая-нибудь улица Корничука, там, ну, собственно, вот сама застройка 70-х годов, она велась очень, как бы, ну скажем, она неинтересная. Вот. Я могу сказать о значимости, если как бы еще время у нас позволяет, вот вообще этих проблем, этих подходов, ну, на одном примере. Вот насколько это социально значима проблема, которой мы занимаемся по моему району, она мне очень нравится, и как градостроитель я понимаю, что это и есть как раз реализация таких подходов, что надо все элементы территории, там и озелененные территории, обустройство, и транспортную доступность обеспечить и так далее. Вот, это все есть, и это мы делаем, и так далее. Но есть один маленький вопрос, ну, к которому хотелось привлечь внимание. Потому что на всех этих территориях существуют, как правило, какие-то объекты культурного наследия. Памятники, парки, сады, которые вот я часть из них, например, даже перечисляла. Ну вот особенно я могу сказать на примере муниципального округа Головинский. Когда-то в середине 90-х мы с институтом социологии РАНТа, была такая очень мой учитель Тамара Моисеевна Дридзе, она социолог выдающийся, вот, и мы проводили обследование в муниципальном районе Головинский. И получилось так, что из всех вопросов, которые касались качества жизни, обеспеченности жильем, детсадами, транспортом и так далее, вот вопрос сохранения культурного наследия на территории, а речь идет о вот этой огромной усадьбе Михалкова, парке усадьбы Михалкова с этими Головинскими прудами знаменитыми. Вот. Жители оценили это как самый важный фактор комфорта, социального комфорта, условий проживания. Вопрос его сохранения, они были особенно важны. Ну, уже потом, где-то в 2015 году я занималась проектом реставрации части парка этого, и мы еще раз получили такой, как бы, отклик и реакцию на вопрос вот этот сохранности культурного наследия. Жители все и тогда, и сейчас воспринимают это как фактор самоидентификации в городе. И поэтому, когда, вот, скажем, нет вот этого завершающего понятия, есть одна инфраструктура, допустим, важная, там, социальная и так далее, вот, социально значимая. Ну, надо понимать, что люди хотят еще и большего. И вот это связано как раз с историко-культурным наследием.
Это очень маленький вопрос про спальный район. А вот связано ли исчезновение понятия «спальный район» из московского лексикона в связи с реализацией программы «Мой район»? Как вы считаете?
Ну, по крайней мере, оно начинает исчезать постепенно.
Да. Ну, я просто считаю так, что, вот, скажем, все вот эти действия, их, конечно, предстоит оценить исторически, да, вот, что проблем, ну, вот, понимаете, как, ну, название «спальный район», ну, что сказать, оно же как бы трансформировалось не только поэтому, а потому что и социальные условия жизни в городе изменились, и в центр уже там попасть во всякие заведения, магазины хорошие тоже довольно долго, дорого, а получить все на месте, все эти услуги, услуги качественные, вполне можно во всех этих районах без транспортной нагрузки, без пробок и так далее, даже при хорошем транспортном обслуживании. Мне кажется, что его подзабудут, а социальные результаты останутся. То есть то, что сформировалось, какая-то социальная среда и социальные условия, приемлемые для жителей периферийных районов, это да. А вот наполнить это исторической как бы составляющей, историко-культурной, социокультурный еще больше. Вот это обязательно.
Елена Львовна, а как вы оцениваете программу «Мой район», задача которой создание комфортной среды для всех жителей города, и как историк, что останется в истории города от программы «Мой район»?
Да. Ну, я немножко как бы уточню, что я же все-таки градостроитель. А мы с вами обсуждаем вопросы истории градостроительства.
Ну, в, это, да, в этом связи, контексте, да.
Да, в этом контексте, конечно. Да, поэтому я и уточнила. Да. Но вот как бы как история градостроительства, теперь я могу сказать, что вот останется, ну, вот эти объекты культурного наследия, раз. Столько, сколько мы их сможем сохранить. Особенно надо это сохранять в историческом центре Москвы, потому что я, ну, достаточно, так сказать, много этим вопросом занималась. У меня диссертация докторская, ну, называется «Методология благоустройства исторических городов». Все на примере Москвы. Вот. Ну, многое на примере Москвы. Поэтому я думаю, что вот эта историко-культурная составляющая, она крайне важна. Поэтому ее надо сберечь. Все остальные вещи, они приходят и уходят. Озеленение второе, да, то, что надо учесть, потому что в центральной части города его становится, ну, с каждым, так сказать, это меньше и меньше. А как это будет развиваться дальше? То есть его надо культивировать и улучшать. Естественно, озеленение фасадов и озелененные кровли не меняют положение. Только градостроительная регламентация этих вопросов, оно позволяет добиться. И надо сказать, что в последних нормах, ну, актуализированных нормах, на 2020 год, вот эти нормы остались те, которые были, ну,
в конце прошлого века.
В конце прошлого века, да. Вот, и это уже является само по себе фактором, что мы стремимся все наши программы благоустройства делать таким образом, чтобы после нас что-то осталось.
И последний вопрос. А что в программе «Мой район» развивает традиции благоустройства Москвы, а какие решения принципиально новые, на ваш взгляд?
Ну, скажем, мне кажется, что традиции вот трудно как бы развивать вот напрямую, понимаете? Мы можем только преемственность социальной ориентации благоустройства. Угу. Вот это, безусловно, как бы у нас существует в стране и при всех проблемах нашего времени, то, что вот это традиционно, это для нашей страны традиционно. Еще сказать, почему это, объяснить, почему это во многом. Потому что у нас не было никогда серьезных ограничений в территории, и все даже наши участки, вот эти прислободские типы расселения древних времен, да, они предполагали, что участки были большие. И когда иностранцы приезжали в Москву, они всеми всегда удивлялись. Ну, потому что у них у кого моря, у кого горы, у кого вообще стесненные условия по другим причинам. А у нас этого не было. И у нас была возможность резервировать достаточно большие территории вот по тоже озеленение. Вот, кстати, Петровский парк в свое время, да, был выкуплен городом для того, чтобы организовать вот там крупнейший парк.
Время нашего эфира подошло к концу. Мы сегодня изучали историю московского благоустройства вместе с Еленой Беляевой, автором трудов по благоустройству Москвы, советником Российской академии архитектуры, Академии Российской академии естественных наук, доцентом Государственного университета землеустройства. Елена Львовна, большое вам спасибо.
Спасибо.
Было очень интересно. В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».